При распределении по зонам я попал в Тобаго, лагерь в 30 километрах от Якутска. По приезду заключенных сразу стали распределять по отрядам. В зале за длинным столом, покрытым красной скатертью, сидела вся лагерная знать. Начальник, оперативник, замполит, режимник, медработник, директор леспромхоза и прочие. Заключенных вызывали по одному. Когда я отчеканил фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, часть, срок, начало и конец срока, начальник посмотрел на мое дело и возмущенно произнес: «Антисоветчик, сектант, раскольник». Я отрицательно покрутил головой. «Здесь ты меня не будешь пропагандировать», — угрожающе сказал он. «Гражданин начальник, я и там не пропагандировал, вы в этом убедитесь». «Все ясно», — кивнул он и обратился к майору по санчасти. «Кстати, он прошел психиатрическую проверку». Тот полистал мое дело. «Да, здесь отмечено, что рассказал какой-то диспут». «Что ты там рассказывал?» Я передал разговор с профессором. «Расскажи и нам», — попросил начальник. Таким образом я стал известным. Шепотом переговорив, они объявили: «Пока будешь на ОФР, иди в первый отряд». Тобаго — небольшой старый лагерь. Здесь стояло 4 или 5 двухэтажных бараков рубленых и несколько одноэтажных. Рядом тубдиспансер, а также больничные корпуса и бараки, в которых жили больные. Основная работа в Тобаге – разработка леса. Зона располагалась недалеко от реки Лены, по которой сплавляли лес. Его вылавливали и привозили в промзону на пилораму. В первый отряд входила хозобслуга, заключенные, которые работали на кухне, в бане, столярке, сапожной, а также кого определили на ОФР. Я спросил у Дневального, что означает ОФР. Он рассмеялся: «Будешь летать на фанере». Я не понял, мне знакомо, как летать на вертолете. Когда бараки переполнены, тогда по проходу на спинке второго яруса кладут щиты, которые и называют вертолетами. На них я уже летал, а на фанере еще не приходилось. Повторно не хотелось подходить к Дневальному, и я спросил у другого заключенного, надеясь, что он лучше объяснит. Тот сказал: «ОФР означает отсутствие фронта работы». «ОФР означает отсутствие фронта работы». «Без работы будешь сидеть на голом пайке, если у тебя нет заработанных денег на личном счету». Мне стало смешно. В исправительно-трудовой колонии отсутствует фронт работы. Тобаго стала для меня зоной отдыха. Месяца 4 я отдыхал. Правда, один раз попал в искушение. Ранней весной всех ОФРовцев вызвали в режимную часть, и начальник по режиму сказал мне: «Ты, оказывается, на свободе работал на стройке. Вот тебе рукавицы, инструмент и рабочие. Будешь бригадиром. Построите штрафной изолятор. Непонятные вопросы решайте на месте с начальником. В понедельник приступите». Я вернулся в отряд с тяжелым сердцем. На свободе не разрешали строить молитвенные дома, а здесь я должен строить штрафной изолятор для мучения и уничтожения, пусть даже преступного мира. Я спал очень тревожно. Утром в отряде узнали о том, что мне поручили строить изолятор. Многие подходили и спрашивали, сочетается ли это с нашим учением. Они знали Георгия Петровича и говорили, что он не соглашался на любую работу. Во мне происходила борьба, не растолкует ли мой отказ как антисоветизм. Заключенные подталкивали меня принять решение и утешали, что больше пятнашки не дадут. Днем я услышал, что начальник по режиму опять принимает заключенных, и пошел на прием. «Гражданин начальник», — сказал я, — «вы поручили мне работу, с которой я не справлюсь из-за болезни глаз. У меня в деле лежит справка об освобождении от работ, связанных с напряжением зрения». Он посмотрел на меня, будто ничего особенного не произошло, и говорит: «А почему ты сразу не сказал? Положи рукавицы и будь свободен». Я ликовал. И не только я, за меня переживали многие из нашего отряда. Они подходили и выражали свою солидарность. Скоро пришла личная карточка с деньгами, и я каждый месяц мог отовариваться на 5 рублей. Я с наслаждением перечитывал старые письма и скоро стал получать новые. Когда Талита узнала о моем местопребывании, она приехала на краткосрочное свидание и привезла передачу. Правда, свидание было неполноценное. Мы разговаривали по телефону. Меня, как и ее, завели в стеклянную будку. Между будками был проход 1-1.5 метра. Надзиратель мог слушать наш разговор. Ни рукопожатие, ни поцелуй на этом свидании невозможны. Но мы радовались и такому общению. Я благодарил Бога за верность жены и ее любовь. С большими трудностями и затратами она совершила такую дальнюю поездку, чтобы 2 часа посмотреть на меня через стекло и поговорить по телефону. На это способна только любовь. Моя жизнь в отряде протекала без напряжения. У соседей по кровати я пользовался уважением. И вообще не замечала, чтобы за мной кто-то следил, хотя и здесь были общественники с повязками. Начальство будто забыло, что в их лагере находится антисоветчик. Как-то подошел ко мне уже немолодой китаец и попросил прочитать письмо от жены. Он был неграмотным, а жена, довольно молодая, русская, часто писала ему, и у него были проблемы с письмами. Китаец каждый раз должен был платить тому, кто читал или писал его письма. Когда я прочитал письмо, он хотел отблагодарить меня. «Иисус Христос учит, даром получили, даром и давайте», — отказался я. Китайцу это понравилось, и он попросил написать ответ. Он диктовал, но выражался неправильно, потому что плохо знал русский язык. Я воспринимал его речь христианским сердцем и писал. Когда письмо было готово, он попросил прочитать, что получилось, и искренне удивлялся, что написано лучше, чем продиктовано. Так китаец стал моим постоянным клиентом. Его супруга, узнав, что я верующий, заинтересовалась верой в Бога и задавала много вопросов. В разгаре весны подошел ко мне мужчина из нашего отряда и спросил, не желаю ли я работать. У него кончался срок, и заведующий столовой попросил, чтобы он нашел на свое место порядочного человека. Работа была не такая уж тяжелая – вытирать столы после каждой бригады и мыть пол в столовой. Можно было оставаться на ОФР до конца срока, но я согласился поработать. Написал заявление на имя начальника лагеря и пошел к заведующему столовой. Он сидел в кабинете и, положив ноги на стол, смотрел телевизор. Даже не взглянув на меня, он подписал заявление и велел отдать начальнику. Через несколько дней я приступил к работе. Заведующий дал мне 2 подсобников и предупредил, что порядок будет спрашивать с меня. Мы старались, чтобы столы всегда были чистые, хотя это нелегкое дело. Заключенным ничего не стоит перевернуть миску с кашей. Еще хуже бывает, когда бригада заходит и первые начинают обменивать миски и брать где побольше. За это могут миску с кашей надеть на голову, и начинается потасовка, пока на столе не кончатся миски. Безусловно, после этого заключенные сами в каше с головы до ног, а нам приходится не только столы мыть, но и скамейки, и стены, и потолок, и пол. Виновников отправляют в штрафной изолятор. Такое случается нередко. И еще, многие заключенные не садятся на скамейку, а залазят на нее ногами и сидят на корточках. После них нужно и скамейки вытирать, особенно когда на улице грязь. Посуду собирают дневальные, которые и накрывают на стол. Помои сливают в бак, который стоит возле дверей. Если бак полный, мы должны вынести его на улицу и вылить в большую бочку на колесах. Работы хватало, но ее не сравнить с работой на промзоне. Питание у нас было диетическое. Каждое утро давали 20 грамм сливочного масла. В кухне готовили и для туберкулезных больных, которые стояли на диете, и им полагалось молоко. Оно часто оставалось, и нам каждое утро давали чайник с молоком. Мы были сыты. Летом ели на улице, и тогда с уборкой становилось намного легче. Заведующий никогда не бронил нас. Офицеры, дежурившие во время обеда, тоже не предъявляли к нам никаких претензий. Нашей работой были довольны и заключенные, и администрация. Однажды Талита приехала на личное свидание с 5 сумками. Я удивился. «Как ты донесла их?» «Метров 50 пронесу 2 сумки, поставлю и возвращаюсь за другими», — улыбалась счастливая жена. Так потихоньку и добралась. Я, конечно, журил ее за это. Ведь не только тяжело нести, но и съесть столько за 3 суток невозможно, и многое придется везти обратно. Но Талита утверждала, что не могла отказать братьям и сестрам, которые очень хотели что-то передать, и потому набралось много. Это было наглядное выражение любви, и забыть его невозможно даже спустя многие годы. Долгожданное свидание проходит невыразимо быстро. Не успеешь насладиться встречей, только приготовишься к настоящему общению, а уже надо прощаться. Для меня свидание было 3-дневным глотком свободы, а для Талиты это 3 дня тюрьмы. Через год я получил еще одно личное свидание. На этот раз приехали мои братья Альберт и Андрей. Почему-то нас заставили долго ждать. Говорили, что не готова комната. Это несколько настораживало. Встретившись, мы чувствовали себя немного скованно. Вдруг подслушивают. Услышав непонятный шорох из-за реек, которыми были обшиты отопительные трубы, мы прислушались. Несколько часов время от времени приходилось отвлекаться на подозрительные звуки, а потом я нашел в одном месте щель и стал наблюдать. Вдруг вижу, мышка гонится за мышкой. Я рассмеялся, и на этом все успокоились. Мы вдоволь пообщались, и у меня опять появилась надежда на жизнь. Однако после свидания письма стали приходить реже. Не зная причины этого явления, решил отправить Талите письмо нелегально, через лесовоза, без обратного адреса. Написал, что в последнее время стал получать совсем мало писем, а до конца срока остается меньше года. Просил, чтобы не унывали, чтобы благодарили Бога за мои обстоятельства. Живу хорошо, работаю в пищеблоке, мой вес приближается к 100 килограммам. Оказалось, нашу корреспонденцию арестовывали в Караганде. Как только мое письмо дошло до Караганды, уже на следующий день оттуда в Тобаго прибыл человек. Он обвинял начальника зоны за то, что здесь откармливает антисоветчика. Начальник дал отрядному указание срочно перевести меня в другой отряд и на другую работу. Когда мне это объявили, я пошел к заведующему столовой. «Никаких!» — возмутился он. «Работай, как работал. Я сам пойду к хозяину». И пошел. Спустя немного времени приходит с опущенными крылышками и говорит. «Хозяин ничего не может сделать. Есть люди повыше его». Я распрощался с пищеблоком и с отрядом и на следующее утро пошел на сортировку леса. Началась совершенно другая жизнь. Якутская зима не скупилась на морозы, и мне, не приспособленному к работе с лесом, было нелегко. Моя задача – сталкивать бревна с конвейера в так называемый карман. Чтобы они ложились ровно, нужно было пользоваться двумя жердями, по которым катились бревна. Время от времени их надо было или высовывать, или затягивать, причем успевать на ходу, пропускать бревна нельзя. Недолго я работал на этом месте, однажды поспешил подвинуть бревно, поскользнулся и упал левым боком на жерди, поломал два ребра. 2 недели пришлось лежать в санчасти, потом выписали на легкий труд». После болезни меня поставили убирать кору, которая отпадала от бревен, а также чистить от снега рабочую площадку и топить бытовку, где мы временами грелись. Заключенные помогали мне, но начальство, видно, получило задание усложнить мою жизнь, и это колесо привели в движение. Работали мы в 3 смены. Бригадир у меня был неплохой. Работящий жалел меня. Мы имели право кончить работу за 15 минут до конца смены и пойти в баню. Часы разрешали носить только бригадирам. Как-то мы хорошо поработали, запас сортировочного леса был немалый, и бригадир предложил мне пойти вместе с ним искупаться. Мы не каждый день купались. Было не совсем без 15, но я пошел с ним. Только мы разделись, заскочили прапорщики и записали нас как нарушителей. В результате мне выписали 15 суток штрафного изолятора, а остальным ничего. Мой бригадир даже пошел на личное свидание после этого нарушения. В штрафном изоляторе дежурный прапорщик назначает дежурного по камере. Его обязанность – поддерживать чистоту в камере, а когда приходит начальство, назвать свою фамилию и доложить, сколько человек в камере, есть ли нарушение. Меня сразу назначили дежурным. В изоляторе, как там говорят, один день летный, другой пролетный. То есть один день кормят, а на другой дают только кипяток. Для изолятора отдельно готовят обезжиренную пищу, жиденький супчик и такую же жиденькую кашу. Хлеба дают здесь уменьшенную пайку. Утром и вечером положено только кипяток. Так меня поставили дежурным, а в камеру бросили заключенного, который считал себя невиновным, и стучал в двери, требуя начальника. Вдруг резко открылась дверь, и на пороге появился замполит. Заключенный вылил ему свое недовольство, а замполит, выслушав его, спросил, кто сегодня дежурный. «Я назвался». «За то, что не сразу доложил, лишаешься очередного свидания», — отчеканил он. Уже выйдя из изолятора, я узнал, что в тот день на кратковременное свидание приехала Талита, и нас умышленно лишили радости встречи. Не знаю, с каким сердцем она уехала, ведь из Караганды до Якутии немалое расстояние. Верю, что за все несправедливое мы однажды получим воздаяние от Бога. Наступило лето 86-го года. Отношение администрации ко мне оставалось напряженным. За короткое время у меня появилось 4 нарушения. В лагере повсюду висели выписки из приказа, что за систематические нарушения в местах лишения свободы могут продлить срок без выхода на свободу. Для меня это значило пожизненное заключение. Если бы не надежда на Господа, не знаю, как все это можно было бы перенести». Однажды вызвал меня начальник спецчасти и показал ходатайство о досрочном освобождении от друзей из-за рубежа. «До конца срока осталось чуть больше 3 месяцев», — напомнил он. «Начинать собирать документы на досрочное освобождение или будешь ждать звонка?» «Конечно, лучше подать документы». «Думаю, все равно не получится раньше, чем по сроку», — задумчиво сказал начальник. «Но я не хотел отказываться от любви незнакомых друзей». Мысли об освобождении все чаще и чаще овладевали моим сознанием. Сердце тосковало по церкви, по семье. Окружающая обстановка оставалась подозрительной. Нарушения, приписанные мне, были явно надуманными. Иногда приходили мысли, что со мной могут поступить как с Винсом, выслать за пределы страны. Казалось, я был бы рад такому исходу. Время шло, а потепление со стороны администрации не чувствовалось. До конца срока у меня так и не появилось твердой уверенности, что выйду на свободу. И все же я готовился к этому, шил большую сумку и аккуратно упаковал свои письма. Ненужные жег. Накануне ожидаемого освобождения я заварил ведро чая, поставил рублевых конфет и пряников, которые сэкономил за 2 месяца, и пригласил заключенных на прощальный ужин. Среди них было немало изувеченных, без ушей, без рук, с ампутированными кистями, без пяток и полностью без ступней. Бедные жертвы греха. Кто теперь будет говорить им о любви Божьей и о Христе, который дает свободу таким, как они? И вот наступило 21 июня, день, когда вопрос моей свободы должен решиться конкретно. Мне вручили обходной лист, и я пошел подписывать его. Столовая, коптерка, библиотека, медчасть, директор комбината. Я ни перед кем не был в долгу и, быстро подписав, сдал обходной. Вот и последняя лагерная проверка. Для заключенных начался трудовой день, а я пошел в отдел кадров. Там мне выдали слезно заработанные деньги и справку об освобождении. Начальник смотрел на меня испытывающе. «Не знаю, что вам сказать», — улыбнулся я. «До свидания. Честно говоря, у меня нет никакого желания возвращаться сюда, разве только при других обстоятельствах и условиях. Поэтому скажу вам «пока». И тут начальник сказал, что во избежание какой-либо беды меня будет сопровождать начальник спецчасти. Ну что ж, ожидаемая свобода все еще не выглядела полноценной. На проходной мои вещи не проверяли. Засовы одной калитки за другой автоматически открывались, и я продвигался в сторону воли. Не зря говорят, что в тюрьму широкие ворота, а из тюрьмы узкая калитка. Это на самом деле так. Туда везли воронком через широкие металлические ворота, а обратно шел пешком, испытывая дрожь в коленях от радостного волнения. За последней калиткой была свобода. Там меня ждали 2, мой брат Андрей и Яша, член нашей церкви. Мы обнялись. Сопровождающий меня капитан наблюдал за нами со стороны. Он был порядочным человеком, одним из тех, кого еще не испортила эта ужасная система. Мы вошли в какое-то помещение, где я переоделся. На память взял только пиджак и фуражку.